Неделя в истории. 4 сентября – день памяти знаменитого доктора Гааза, святого доктора, как называли его еще при жизни. Доктор Гааз, которому принадлежат известные всем слова «Спешите делать добро», жил и трудился в России, в Москве с 1806 по 1853 год. Начал он как успешно практикующий врач, быстро разбогатевший благодаря своим блестящим дарованиям. Но с 25 года всю свою энергию и средства он отдавал самым бедным, самым несчастным людям, больным арестантам, бездомным. Когда доктор Гааз умер, за его гробом шли 15 тысяч человек, но хоронить его пришлось на счет полиции из-за его бедности. К концу XIX века имя доктора Гааза оказалось почти забытым, и только благодаря благородству и таланту известнейшего юриста и писателя Анатолия Федоровича Кони российская общественность восстановила замечательный образ врача-бессребреника. На годовом собрании Санкт-Петербургского юридического общества в 1891 году Анатолий Кони впервые произнес речь, посвященную памяти забытого было филантропа доктора Гааза. Потом Кони много раз читал и говорил о Гаазе, составил его биографию, выдержавшую несколько изданий. Родился доктор Фридрих Йозеф Гааз в 1780 году в Рейнской области в маленьком городе Бад Мюнстерайфель. Учился в Йене, Геттингене и Вене. Прекрасно знал латынь, греческий, французский, медицину, философию, богословие, химию, ботанику, астрономию. По врачебной специальности он был глазным врачом, но практически стал врачом самого широкого профиля. В Россию он приехал по приглашению княгини Репниной после успешной глазной операции, сделанной Гаазом князю Репнину, ее мужу, заключив с ней договор о работе в качестве домашнего врача. После окончания срока договора Гааз остался в Москве и успешно практиковал. Как врач он принял участие в войне 1812 года и прошел с русским войском от Москвы до Парижа. Вскоре после войны Гааз исследовал все Кавказское Пятигорье и испробовал на себе действия местных целебных минеральных вод. Он первым довольно полно описал флору Предкавказья. Как итог своего путешествия, доктор Гааз написал книгу об истории и целебных свойствах минеральных вод Пятигорья и, в сущности, создал новую отрасль медицины – курортологию. Открытия Гааза привели к созданию курортов Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. В 25 году доктор Гааз был назначен распоряжением генерал-губернатора Москвы штат-физиком Москвы, то есть главным врачом города. С утра до позднего вечера он разъезжал по больницам. Вскоре убедился, что его предшественник уволен несправедливо. Доктор Гааз сразу же написал обстоятельное письмо генерал-губернатору, а свое жалование ежемесячно стал отсылать своему предшественнику. На собственные средства доктор Гааз организовал первую в Москве больницу для бесприютных. Сюда привозили подобранных на улицах пострадавших, сбитых экипажами, замерзших людей, потерявших сознание от голода, беспризорных детей. Прежде всего поступивших спешили обогреть, накормить и, насколько возможно, ободрить и утешить. Доктор сам, знакомясь с каждым, участливо выяснял все обстоятельства их бедственного положения. Назначалось лечение, а после выписки большинство оказывали дальнейшую помощь. Иногородних снабжали деньгами на проезд до дома, одиноких и престарелых помещали в богадельни, детей-сирот старались пристроить в семьи обеспеченных людей. Персонал больницы подбирался тщательно, равнодушных к делу и недобросовестных не держали. Летом 26 года доктор Гааз подал в отставку от должности главврача, а в декабре 28 года был приглашен в комитет попечительства о тюрьмах, где в первую очередь стал заниматься облегчением положения заключенных. В 20-е годы 19-го столетия, чтобы сократить число конвоиров, ручные ножные кандалы заключенных стали приковывать к длинному пруту. На каторгу шли от 3 до 6 лет. В срок заключения эти годы, кстати, не включались. В день проходили от 15 до 25 километров. Прут и сам по себе был тяжелый. А на него еще как бы нанизывалось 20-40 человек разного роста, возраста, тяжело больные, без руки или ноги. С обеих сторон прут держали солдаты. К тому же кандалы мерзко лязгали. Это быстро начинало раздражать, а ведь шли почти целый день с 10-минутными перерывами каждые 3 часа. Гаас упрашивал тюремный комитет и министра внутренних дел, чтобы вместо прута сделали цепь, которая позволила бы заключенным передвигаться более свободно. В Москве и Московской губернии прут был отменен. На цепь приковывалось по 5-6 человек определенной комплекции, чтобы им было вместе легче идти. Причем только рецидивистов и тех, кто совершил тяжелые преступления. Всех остальных по настоянию доктора Гааса освободили и от цепи. Гаас ввел и особые кандалы, они так и назывались – гаазовские. До него оковы были очень тяжелыми, ручные весили около 16 килограммов, ножные – примерно 6. Часто они стирали до кости запястья и щиколотки, зимой сильно обмораживали кожу, а летом от них развивался ревматизм. Министр внутренних дел утверждал, что металл нагревается, и кандалы греют заключенных. Гаас предложил министру самому носить кандалы и посмотреть, как они будут греть. Он требовал их отменить совсем, но власти не разрешали этого сделать. И доктор занялся экспериментами. Месяц носил кандалы сам, пока не подобрал такой размер оков, чтобы они были не очень тяжелы и не очень легки. С внутренней стороны кандалы обивались кожей, чтобы не обмораживались и не стирались руки и ноги. Эти кандалы утвердили, и они стали повсеместно применяться в России. До конца XIX века, чтобы заключенные не сбежали, им выбривалась часть головы, правая или левая. Когда на одной половине волосы отрастали, то выбривалась другая. В Сибири в холодное время года обритая голова сильно мерзла. Доктор настоял на том, чтобы с октября людям не брили головы. Гаас входил в камеру даже к самым опасным преступникам. Беседовал, расспрашивал о жизни. Он всем доказывал, что если и можно скрыть преступление перед полицией, то перед Богом не скроешься. Эти увещевания, не назидательные, а дружеские, имели на заключенных огромное воздействие. Многие после заключения навсегда бросали заниматься грабежами и убийствами. Характерно, что доктор Гаас никогда не ставил перед собой революционных задач. Он не призывал ликвидировать самодержавие и крепостничество, не покушался на право власть имущих распоряжаться своей собственностью. Он всего лишь выполнял Христовы заповеди, ставил конкретную исполнимую цель и не отступался, пока не удавалось ее осуществить. В своей неукротимой жажде спасать страждущих Гаас не задумывался о собственном достоинстве и самолюбии. Это показывает среди многих других известная история о том, как ради помилования престарелого раскольника Дениса Королева Федор Петрович стал на колени перед государем и отказывался встать, пока тот не изрек старику прощения. Коленопреклонением доктор прибегал и перед губернатором, и перед начальником тюрьмы, и даже перед командиром конвоя, чтобы умолить не разрушать очередную арестантскую семью, не отнимать у матери ребенка. Он оправдывался. Унизительно бывает просить на коленях милости для себя, свои выгоды, свои награды. Унизительно молить недобрых людей о спасении своего тела, даже своей жизни. Но просить за других, за несчастных, страдающих, за тех, кому грозит смерть, не может быть унизительно. Никогда и никак. Известно, как поступил доктор Гаас больным, укравшим серебряные приборы, лежавшие на столе. Пока сторож бегал за квартальным, Гаас сказал вору: «Ты фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит. А теперь беги скорее в задние ворота. Да постой, может, у тебя нет ни гроша, вот полтинник. Но старайся исправить свою душу, от Бога не уйдешь, как от будущника». На заданный ему вопрос, почему он немец, католик, не возвращается из России к своим единоверцам и единоплеменникам, доктор Гаас ответил: «Да, я есть немец, но прежде всего я есть христианин, и значит для меня несть Иллина, несть Иудея. Почему я живу здесь? Потому что я люблю, очень люблю многие здешние люди, люблю Москву, люблю Россию, и потому что жить здесь мой долг перед всеми несчастными в больницах и в тюрьмах». Доктор Гаас был католиком, но знал лучше иного православного все тонкости православной литургии и считал православие сестрой католицизма. Федор Петрович делал все для христианского просвещения россиян. Сотни Евангелий, сотни написанных и изданных им азбук христианского благонравия и книжечек «Призыв к женщинам» были розданы им, уходившим из Москвы по этапу. Дух просвещенной терпимости доктора был таков, что давал повод упрекать его в измене католичеству. Так профессор Фердинанд Рейс, врач и химик, убежденный лютеранин-евангелист, подшучивал над Федором Петровичем, говоря, что доктор Гаас плохой католик, ибо чаще бывает в православных церквах, чем в католической. И даже сам затеял постройку православной церкви на Воробьевых горах, дружит с русскими священниками, подпевает церковному хору и распространяет русские молитвенники. Известен разговор доктора с митрополитом Филаретом Дроздовым о судьбе осужденных. Вы все говорите о невинно осужденных, Федор Петрович, но таких нет, не бывает. Если уж суд подвергает каре, значит, была на подсудимом вина». Газ вскочил и поднял руки к потолку. «Владыка, что вы говорите? Вы о Христе забыли?» Вокруг тяжелое испуганное молчание. Газ осекся, сел и опустил голову на руки. Митрополит Филарет глядел на него, прищурив глаза, потом склонил голову на несколько секунд. «Нет, Федор Петрович, не так. Я не забыл Христа. Но когда я сейчас произнес поспешные слова, то Христос обо мне забыл». Когда Газ тяжело заболел, и арестанты стали просить тюремного священника Орлова отслужить молебен о его здоровье, тот поспешил к митрополиту Филарету просить разрешения. Молебен о здравии иноверца не был предусмотрен никакими канонами. Филарет, не дослушав объяснений священника, воскликнул: «Бог благословил нас молиться за всех живых, и я тебя благословляю. Когда надеешься быть у Федора Петровича с просфорой? Отправляйся с Богом, и я к нему скоро приеду». 16 августа 1853 года доктор Газ умер. Все имущество, оставшееся после него, оказалось состоящим из плохой мебели, книг и астрономических инструментов. Хоронили Федора Петровича за казенный счет. Более 15 тысяч москвичей вышли проводить святого доктора в последний путь. Гроб несли на руках до самого немецкого кладбища на Веденских горах. После того, как доктор умер, в православных храмах молились за упокой души раба Божьего Федора.